Добрый вечер. Ходыш тов, умевурах. Значит, я извиняюсь за задержку. Это просто первый раз я получил тут некоторую инструкцию. Итак, начать тему Ходыш Элюль, в Рош Ходыш Элюль, это символично. И я надеюсь, что это нам только даст особую сиата дишмая, безрат ашем, получить самое необходимое, что возможно за 4 урока. Сегодняшний урок построен в основном по комментариям величайшего толкователя Торы, который ушел от нас совсем недавно, Рав Мойше Шапира, Захар Цадик Вакадош Левраха. И о месяце Элюль есть около 20 намеков по всему Танаху у всех-всех поколений наших мудрецов. И Ришоним, и Ахроним, и, значит, современные мудрецы и так далее. Известнейшая аллегория, что Ходыш Элюль – это подкоп. Это путь убежать из тюрьмы наших грехов, наших недостатков. И в принципе, начало нашего избавления это должно быть четкое, ясное осознание, что мы себя заключили в тюрьму нашими ошибками, нашими грехами, нашими шагами, изменяющие лохе, или в мировоззрении, или, не дай Бог, здесь в поступках и так далее. Нужно осознать, что это не мое место. Это не место для жизни. Это место, из которого нужно немедленно, стремительно. На святом языке есть ливроах в нас. Как Йосеф Ацадик, нас. Стремительно, незамедлительно убежал. Таким образом, начало, как обычно, в подготовке к тшуве, это построить правильное миропонимание. Я, кстати, благодарю за эту инициативу уроку вашему посвятить несколько уроков Ходыш Элюль. Итак, первое, что нужно воспользоваться этим путем, воспользоваться этим подкопом и стремительно, безотлагательно убежать. Но напрашивается дополнительный вопрос. Хорошо, допустим, мы внемли, прониклись пониманием, что это не мое место и что это вообще не место, где невозможно существовать. Ни одного дня, ни одного часа, ни одного дыхания. Помните, да? Недопустимое, нетерпимое место. А куда убежать? Приводит... Извиняюсь, Барух, который мы не знаем вообще куда. Рашапир Розацаль приводит цитату из псалмата царя Давида. которой он говорит «Рабим камим алай». Это очень часто у царя Давида в молитве мольба о том, что многие враги поднимаются на меня. Лашон ха-Кодеш говорит нам здесь, что когда враги поднимаются, это значит, помните, Яаков и Исав, сообщающиеся сосуды. Давид ха-Мелех говорит, что ему угрожают его ошибки. Они ошибались в выборе путей служения Богу. И он просит у Бога, помоги, спаси меня. Отвечает сам царь Давид. Каким образом его молитва была услышана? Как Бог спас его от поднимающихся против него врагов? Он говорит, «Луло гейманти лирот бету фашем беэрец хаим». «Луло», если бы не, если бы я не поверил, что в принципе все, что меня окружает, все, что я вижу, это лирот бетуф ашем баэрец хаим. Что это все соответствует конечной цели, тов, и что жизнь, настоящая жизнь, это только с Богом. Приходит еще один намек на Ходеш Элуль и говорит, «Луло гейманти, луло», если читать обратно, получаем «Элуль». Таким образом, «Луло» – это «если бы не». «Если бы не поверил полной верой, что все в руках Творца и все летов». Помните, все, что делается сверху, все летово. Все, что делает Творец, это летово. И вот эта вера, она меня спасла. А слово «луло», если читать обратно, получаем «Ходеш Элуль». То есть, тогда можно читать этот отрывок, если берем еще и обратное значение «луло», что это «элюль». Что если бы не «элюль», то есть благодаря «элюлю» я поверил, «гейманти». Благодаря «элюлю», зашифрованному «луло», если бы не обратно. И вот это нужно пояснить. Что произошло сегодня? Это сегодня. 1 июля. Моше Рабейну 17-го Тамуза спускается с первыми скрижалями. Грех золотого тельца. Скрижали разбиваются им. И Бог выносит нам смертный приговор. Обращается Моше и говорит, я их уничтожу, сотру. От тебя и левитов, которые не грешили, и коины, будет новый народ. Моше 40 дней на горе Синай не ел, не пил и не спал. Устроил суд над грешниками золотым тельцом, перерыв на один день. из 17-го Тамуза еще 40 дней не ест, не пил и не спал, молит прощения. Бог останавливает его и говорит: «Оставь меня в покое». Свободный перевод. В книге Шмот написано: «Ваата ханехли, ваихара пибахем ваахалем». «Оставь меня с твоей молитвой, не останавливай меня, чтобы я бы не вынес приговор, я их хочу ахалем». Калем – это тотальное уничтожение. Моше продолжает молиться. Моше нарушает волю Бога. Воля Бога – это бытие, нарушение воли Бога – это небытие. Моше Рабейну жертвует своей жизнью, чтобы попытаться спасти еврейский народ. В книге Дворим написано: «Арев мимени», как бы «оставь меня». «Вашмидам вэмхэт шмам митахата шамай». Снова как бы «оставь меня в покое, я их уничтожу и сотру их имя из-под небесных». А Моше продолжает молиться. И тогда 1 июля Бог обращается к Моше и говорит: «Приготовь вторые скрижали». Первого июля 1312 году до ихней новой эры Бог переоткрыл новый путь, новое управление мира, управление единства, управление 13 видами милосердия, которое действует вне зависимости и веса наших ошибок и наших грехов. Да, управление суда, оно абсолютная справедливость, и это действительность. И мы потеряли право на существование. Мы же вышли до греха золотого тельца, мы вышли на уровень первого человека до греха. Единственное, это мы перестали быть в зависимости от Малаха Мавет. Стали бессмертными. Нарушение воли Бога у первого человека – это было небытие. Это не было строгости. Это не был гнев Бога за разбитые первые скрижали нашими грехами. Это не было проявление особой строгости из-за греха золотого тельца. Нет у Бога особой строгости или меньшей строгости. Но оказывается, ведь и управление суда мера за меру установлено Творцом. Помните мои схемы, да? Начинается с воли Бога. Он создал, задумал создать человека, и план, по которому от первой точки воля Творца, Творец непостижимый, появляется его замысел, это Тора. А затем, когда он начал детализировать это, там появляется и управление суда, плюс-минус и так далее. Но Бога эта структура ни к чему не обязывает. И молитва Моше, самопожертвованность Моше подействует. И Бог дает шанс. Бог дает шанс в этот месяц, потому что с этого Рош Ходыша, Элюля, евреям было предложено удостоиться вторых скрижалей, был прощен им грех золотого тельца, и была дана Тора. А Тора – это книга жизни. То, что мы не получили Тору в качестве первого скрижали. Вот почему, как мы с вами учили, нужно было еще 40 дней, чтобы получать вторые скрижали, когда в Йом-Кипурим. День всепрощения. Вот, оказывается, куда нужно убежать. Благодаря раскрытию особого управления Творцом, которое открывает нам вот этот подкоп, вот этот путь. Запрещено нам отчаяться, запрещено забыть, что Творец – абсолютная справедливость. И что Он управляет миром, и что Аколь Тов. Лулоги манти бетуфа шемке. Лулоги манти лирот бетуфа шем беэрцхаим. От нашего правильного миропонимания о структуре сил в мире, о месте Творца в управлении нашей жизнью, о роли наших поступков и грехов, не дай Бог, в Его управлении и в том, что Он назвал нас Ами. Он нас назвал нашим народом, Он нас избрал. И это неизменяемо. Завершает Рав Шапиро Зацаль и говорит, что пятнадцатого Ава прекратился суд над поколением разведчиков. Греха тех же разведчиков, которые согрешили. Они умирали каждый год, 9 Ава. В последний год они заходили сами в свои могилы и ждали. Пришло 9 Ава. Никто не умер. Стали проверять, может быть, ошиблись в календаре и так далее. Ждали до полумесяца. И Ту-Беав установлен праздником, потому что в нем Бог открыл, что еврей может заслужить прощение. Установили праздник. И через 40 дней после Ходеш Элуль, когда Моше вымолил нам прощение, мы получили второе скрижали. То есть в пустыне евреи знали и действительно видели божественное управление, и частное, и общее. Управление Творца было явным. Не потому, что прекратилось суд над разведчиками, установили праздник, а потому, что они по прекращению управления суда, они поняли, что они избранный народ. Они поверили, что они посланники Творца, что они соучастники в управлении мира. А 1 июля одно дело простить, а другое дело дать человеку возможность продолжить свое послание. Нашу избранность нельзя отменить. Нас нельзя уничтожить. Бог связал существование своего плана, осуществление своего плана с нашей жизнью по Торе. Вот проникнуться, обновить в себе вот это ощущение, что «Ваанахну Исраэль Амо» – мы его народ. Мы не один из народов Вселенной, которую там интернет превратил в одну деревню или там. Мы не члены олимпийских деревень. Особое место, особый народ. У нас есть особое время, у нас есть особый язык, у нас есть особая миссия. Это не российская теория и никакая гордыня. Это действительность. Таким образом, управление в Ханоте Тащерахон, Бог отвечает и говорит Моше, кого хочу пожалею, кого хочу помилую. Это управление единством, это управление 13 видов милосердия. И это и есть подкоп и путь, который представляет свой ход Эйлюль. Но от нас требуется незамедлительное. Вот прямо с этого урока. Стремление убежать. Решение убежать. Даже если еще далека дорога. И шаг вперед, и, может быть, не дай Бог, два назад. Направление. Я не могу больше оставаться в этом состоянии, в этом положении. Это не мое место. Это не жизнь. Мы принимаем решение убежать. Ланус. Не просто Левроах. Ланус. Незамедлительно. Стремительно. Не сказать завтра, понемножку и так далее. Решение убежать принимаем сейчас, немедленно. И убежать окончательно. Силой нашей веры, что это возможно. Силой нашего знания, что это необходимо, как необходимо воздух, как необходима жизнь. Мы должны прилагать усилия, чтобы жить. Мы должны понять, что жизнь – это только в Торе. А то, что нужно все делать понемногу, и не все сразу, и так далее, это уже техника, как убежать. Это сейчас не наша тема. И в другом месте мудрецы сравнивают Элюль с городом-убежищем. Грешник называется Хотеник Рамет. И, значит, убегает в город-убежище. И там написано, что «Венас элахат миарима эле вехай». Мы убегаем в город-убежище. Это совершенная, верная, истинная вера и знание. Кто управляет миром и кто я в его замысле. Послушайте внимательно. От искренности и полноте понимания то, что мы сейчас учим, о месте нашей жизни, нашей действительности в замысле Творца. Как Бог и проявляется в нашем мире, и в личном плане каждому из нас даст все, что нам необходимо, чтобы убежать. Рабейну Йона добавляет и говорит, и даже если у человека есть ограничения реальные, его природная лень, гневливость, вспыльчивость, зависть, злопамятность и так далее, Бог даст силы выше его природных границ. Сделает персональное чудо каждому из нас, если наши максимальные усилия не будут достаточны. Вот какой драгоценный подарок Бог дает нам сегодня. Ходыш Элул. Как это работает? Что меняет управление суда на управление единства? 13 видов милосердия. Любовь Бога к нам. Ведь Бог не только нас создал, Он нас продолжает осуществлять. Он не только нас продолжает осуществлять. Он продолжает быть нашим женихом после Синайского откровения. Мы обручены с ним, с его замыслом, с его Торой, через нас образ, наш образ жизни. Это нерушимо. И любовь, она меняет все правила. Это причина и возможность сгладить все шероховатости и исправить, и сгладить, и восстановить это единство. Итак, нам нужно выбрать Хаим, убежать в город-убежище, в Эхай. Еще одна тема рассматривается Рав Шапира Зацаль в связи с сущностью месяца Элуль. Это шофар шель Элуль. Когда появилась заповедь трубить шофар? Она связана с Рош ха-Шана, с Йом-Кипурим. Оказывается, есть еще традиция, и она началась сегодня с утра, трубить в шофар. Весь ходыш Элул. Это появилось 1 июля, когда Моше Рабейну сделал вторые скрижали и пошел получать Тору 40 дней еще, третий, закончив свою молитву и получив согласие Бога. И через 40 дней Бог сказал: «Салахти кедвареха», я простил, как ты сказал, и стиха. И дали нам вторые скрижали, уже написанные Богом. Дали нам нашу Тору. Это фактически то, что мы получили сегодня тогда. И то, чем мы сегодня и живем. Чтобы евреи не спутали, не ошиблись и не начали искать нового, так сказать, опору в связи с Богом и разными управлениями, вмешиваться в управление миром. Это все привело к идолопоклонству золотым тельцом. Бог установил, чтобы каждый день трубили в шофар и напоминали евреям, чтобы не уклонялись от службы Богу. И в Галахе сказано, что звук труба шафара, трубение шафара, он пробуждает человека к этому побегу, на котором мы сейчас учили. Что за сокровенность звука шафара, который, как всем известно, решает нашего прокурора-обвинителя, нашего Ицрюгу, сатана, возможности нас обвинять. В чем секрет? Как это действует? То есть, оказывается, первая ткия шафара была, чтобы не ошибались служить идолам, не изменяли единой целой вере. А затем установили это также и в дни, когда мы отчитываемся и набираемся трепета на целый год в Рош-Шана, и когда мы, нас записывают в книгу жизни с Божьей помощью в Йом-Кипуре. Позвольте прочитать это в оригинале. Говорит Рав Шапира Зацар. Тамун бо коль в шафаре. Тамун бо коль амоци таут ми бне адам о моци бне адам ми таут. То есть, есть люди, в которых отрицательное внутри. И звук шафара он позволяет высвободиться, очистить человека из внутреннего отрицательности. А есть люди, которые в плену у грехов. Они вовне, они окружены. Тогда звук шафара выдергивает человека из этого болота. Там он выдергивает отрицательное из человека. Одна ситуация. А есть ситуация, в которой шафар выдергивает человека из среды, в которую он погряз. И как это лишает нашего сатана возможности нас обвинять? Предлагает Рав Шапира рассмотреть новый взгляд на звук, на голос. Мы тоже говорим, издаем звуки. И шафар говорит на своем языке. Человек создан с даром речи. И это отличает его от всех остальных творений. Оставим сейчас в стороне, что Рав Иуда Алеви Кузари, автор Кузари, он считает, что есть еще одна разница, это святой язык, не принципиально сейчас для нашего рассмотрения. Извиняюсь. То есть, оказывается, Бог вдохнул в душу, душу в первого человека, и он стал живым. Мы все знаем, в чем выражается особенность человека от всех других, которые издают звуки. Это разговор, осмысленный разговор. выраженная мысль, идея, план. И это есть средство выразить наши мысли. Написано в Берешит: «Ваи Адам ленефеш хая». Раши Масбир обладает. Жизненность человека – это его суть. И разговор – это есть сущностный, корневой параметр его жизни, его души, жизненности души. А то, что мы сейчас коснулись принятого пояснения, что наш дар речи – это инструмент для выражения мысли, это искаженное, извращенное состояние нашей внутренней жизненности. Когда Бог задумал человека, а Мидраш рассказывает, сказал Эмет, истинно сказал, не создавая его, он вся ложь, вся его суть – это ложь, обман. Мы построили нашим даром, искаженным даром речи, целые здания, счастливого общества, правильные семьи. Справедливого бизнеса. И так далее, и так далее. Жуткая, страшная ложь. Мы говорим таким тоном, в такой одежде обволакиваем наши замыслы, чтобы достигнуть своей цели. Голос наш истины, нашей души, мы не знакомы с ним. Он у нас скрыт, он атрофирован почти. Есть понятие живая вода, живая вода, живой родник. Это бьющийся ключом родник, непрерывающийся течение воды. Где она, ее источник, мы не знаем. Где-то в глубине недр земли. Если такой источник прекращается, по Талмуду даже, например, раз в 7 лет, он называется источник не живой воды, а разочаровывающий источник. То есть, если человек построил свой план путешествия и взял с собой путь припасов в воду, знает, что в той точке есть и родник. Приходит к нему, кончилась вода, кончились припасы, а родник высох. Это называется казах. Разочарующий. А живой источник – это который не прерывает своей жизни. Мы упомянули, что хоте некрамет. Человек, который прекратил жить, это не может быть. Жизнь – это непрерывный процесс. Его нельзя прекращать. Если он прекращается, это не хай. Это не живая вода. Звук шафара я не могу им выразить, я не могу вмешаться в его звук. Только нишима. Те, кто знает этот секрет, это в принципе выдыхание воздуха, причем чем меньше усилий, тем более мощный звук и чистый. Есть свои законы, это отдельная тема, значит, почему мы разбитые звуки даем, более длинные, более короткие и непрерывные и так далее, и так далее. Мы сейчас учим саму суть шофара. Когда Моше Рабейну вымолил у евреев, для евреев прощения, и они поняли, что единственное то в мире – это воля Бога, что единственное возможное жить – это только по Торе, что заповеди – это не приказы, это не ярмо, это самая жизнь счастливая, настоящая жизнь. И нет других вариантов, нет заменителей. Нет никаких каких-то, так сказать, компромиссов. И к этому надо двигаться. И сюда нужно двигаться. Когда мы что-то постигаем силой разума, мы оперируем логикой, анализируем данные и выясняем, где истина, где ложь. Восприятие звука шофара, оно не операция, нет действия сил разума. Это высвобождение нашего чистого, нашей чистой силы речи. Это высвобождение из тюрьмы и возрождение связи нашей души со своим корнем. Эту связь ослабляет, а может быть даже частично прекращает грех. И когда еврей открывает свою душу через веру, которая не требует доказательств, мы не знаем, будем ли прощены или нет. Мы только знаем, что мы его народ. Мы не знаем, где, откуда бьет родник живой. Но мы видим по его току, что он живой. Подставить свою душу под звук шофара. И этот звук, это звук жизни. Это звук, который буквально написано «минаэр», стряхивает с нас все скорлупы, всех этих ложных представлений. И каждый из нас должен действительно пересмотреть все это. Пересмотреть наше миропонимание во всех сферах. Вот что нам помогает звук шофара. Как известно, шофар это ли шапер, это нас улучшает. А Рав Шапиро зацаль вводит в глубину понимания этих вещей. Это процесс, который психологи не могут описать. Прибором его не зафиксируешь. Это только сама Тора открывает нам наши силы, наше место в замысле Творца, силу нашего понимания, силу нашей веры и силу нашей силы речи. В Талмуде, когда есть спор, а иногда бывает ситуация, когда говорится «Элу ве элу дивре элоким хаим». И это истина, это истина. Потому что она пришла из источника, живого родника. Из самой сути еврея. Из самой сути мудреца. И поэтому мы называем Элоким Хаим. Санедрин был назывался Элоким. Оказывается, когда мы слышим звук шафара, мы освобождаемся от заблуждений. Мы освобождаемся от плена лжи. Мы приобретаем точку объективного взгляда на действительность. Еще нужно будет работать над этим. Но сама необходимость, как вот открывается вдруг подкоп из этой тюрьмы. Есть направление. И обратите внимание, здесь знание преломляется через сердце. А это и есть руах, это и есть сфера речи. Не как инструмент выражения мыслей. Как знание, соединенное и с характером, и с нашей физической сущностью. Таким образом, как мы в начале урока коснулись, когда слышит сатан звук шафара, тогда он постигает, что он не существует. Это называется его либальбе. Отменить, нивелировать его, аннулировать его. Потому что когда мы включаем нашу силу жизненную через нашу веру, через наше знание, нашей связи с Творцом и с путем, куда нужно идти, и с кем соединиться, и как жить, это есть отменить его существование. Как царь Давид говорил, что поднимаются мои враги. А теперь мы поднимаемся. Когда мы поднимаемся, их нет. У них нет самостоятельной силы. У сатана нет никакой самостоятельной силы. Наши грехи – это его сила. Когда мы переключаем свое направление и своим внутренним знанием понимаем, что это не мое место, этим мы уничтожаем этого прокурора. И написано «Нитала беото шофар», что Акадош Бог поднимается в этом шофаре. Что значит «поднимается»? Выше – это управляющее. Ниже – это управляемое. Всей этой духовной работы, о которой мы сейчас говорили. Мы своим знанием, своим чувством, своим решением убежать переводим управление Творца выше. Поднимается он этой звуком шафара, у сатана нет силы нас обвинять. И это из управления суда мы переводим управление единства Торы, которое над управлением суда, которое не связано с судом. И наши грехи теперь не мешают, нет на весах ничего против. И даже тот, кто недостоин, получит через это направление решение убежать и приблизиться, исправиться, все, что ему необходимо. И будет с Божьей помощью спасен из тюрьмы и записан в книгу жизни с Богом, без радости. Что значит, что шофар поднимает нас и поднимает, Творец поднялся в его звуке? Пируш, говорит Рав Шапира, и мы этим завершим наш урок. Ша пропорцию ты штанули гамры. Я все переведу. Адавара и каривы ахашув бейотер гуамат бимкомо. Коль етера дворим гушму бимкомот усму бимкомот амити. במקומם אמיתי, בורא העולם נמצא בראש כל המציאות כולה, וכל הדברים האחרים הם הבל. Если мы воспринимаем и не мешаем, подготовили себя и восприняли этот духовный свет через звук шофара, эти 30 дней, этих 30 дней сокровенных, Ходеш Элуля, оно изменит все миропонимание, все, что было ложью, исчезнет. Мы поймем, что это суета-сует, и Творец станет центром нашего миропонимания, нашего служения, нашей жизни. Когда я готовил урок, Бог послал мне искорку. Я хочу с вами поделиться. Мне подумалось, что то, что здесь написано у Рава Шапира за царь, это то, что сделал Бог через корону. Взял все-все ложные построения. Америка, Европа, печать, мутап, я даже не знаю, как на русском сказать, фирменное платье, фирменные ботинки, самая дорогостоящая там гоночная машина, самые последние моды, там сказать, пятое, так сказать, поколение компьютера или чего-то и так далее, и так далее, и так далее. Мы окружены всей этой ложью. Она пропитала и наш мир верующих. И если действительно посмотреть, Бог взял, стряхнул нас и поставил нас перед нашим микромиром, перед нашим внутренним миром, перед нашим маленьким миром семья, большим миром община, наш народ и весь мир совсем в другом плане. И получилось Нехмат Меот. Гематрия, корона. Это 367. Гематрия слова вирус. Это, секунду, 282. Таким образом, вирус корона. В гематрии мы получаем 367 и 282, 649. А теперь я беру гематрию двух слов «вирус» и «корона» 649 и делаю из нее маленькую гематрию. То есть сумма всех чисел 6, 4 и 9. 6-4 это 10, 9, 19. Яфемеот. Гематрия слова шафар. Из-за малости времени быстренько поверьте мне на слово, потом проверите. Гематрия слова шафар свав. 586. 5 и 6 это 11. 11 и 8 это 19. Маленькая гематрия вирус корона соответствует маленькой гематрии шофар. А шофар это лишь апернас. Бог дает нам и возможность избавиться от следствий короны. Это не корона. Это следствие нашего поведения, нашей измены. Полному, чистому, без примесей образу служения Богу, который явились в нашу жизнь. И завершает Рав Шапира и говорит: «Ашрея ам йодеа труа». Счастлив народ, который знает сущность трубения в шафа. Знает сущность Ходыша и Люля. Дай Бог, чтобы действительно ему достоились Ходыштов. Ходышел едидут, гамим Акадош Бруху, гамим Кулану, гамим Ацмейну. Ходышел Геула, бимейра Баамейну, и Шанатова.